В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 января, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Европейский Союз согласовал дополнительные санкции против Ирана. В Петербурге развивается очередной полицейский скандал. Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах? Это вопрос нашей утренней программы, который мы адресуем нашим слушателям. Напоминаю, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, вопрос звучит, еще раз повторяю. Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах? Европейский Союз продолжает оказывать давление на иранский режим. В понедельник в Брюсселе Совет министров ЕС по иностранным делам утвердил комплекс дополнительных санкций против Тегерана в связи с обеспокоенностью европейских стран возможными целями иранской ядерной программы. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон так объяснила журналистам позицию Евросоюза в отношении Ирана. Путем санкций мы оказываем давление на Иран, чтобы он вернулся за стол переговоров. Новые ограничительные меры Евросоюза против Ирана нацелены на финансовый сектор и на иранский нефтяной экспорт. Вопрос о блокировании транзакций с Центральным банком Ирана в принципе был согласован заранее. Его цель – помешать возможным военным аспектам ядерной программы Тегерана. Государства Евросоюза договорились на рабочем уровне о блокировании транзакций, связанных тем или иным образом с ядерной программой, но решили не затрагивать операций, имеющих мирное назначение. Постановление Совета министров это выразилось в замораживании активов Иранского Центрального банка в Евросоюзе с условием, что законная торговля, то есть торговля товарами, не затрагивающими ядерную программу, может продолжаться при соблюдении ряда строгих условий. Эта оговорка, как объясняют эксперты, связана с тем, что у Ирана есть долги некоторым странам ЕС, и вернуть их, перекрыв все финансовые каналы, будет довольно трудно. А вот главный раздел антииранских санкций, эмбарго на иранскую нефть, удалось согласовать уже непосредственно перед заседанием. Дело в том, что среди государств-членов Союза есть страны, импортирующие значительные объемы иранской нефти, и им был необходим переходный период для адаптации к новым условиям и поиска новых поставщиков нефти. Заседание Совета едва успело открыться, а дипломатические источники уже сообщили, что эмбарго согласовано всеми странами ЕС. А вскоре появилось и официальное постановление, которое предусматривает запрет для Евросоюза импорта, покупки и транспортировки иранских сырой нефти и нефтепродуктов, а также запрещает связанную с ними деятельность банковского сектора и страхового бизнеса. Запрещено осуществлять новые инвестиции в иранские нефтехимические предприятия или создавать с ними совместные предприятия. Кроме того, Совет запретил импорт в страны ЕС нефтехимических продуктов из Ирана, а также экспорт из Евросоюза в Иран, оборудование и технологии для нефтяной отрасли. Кэтрин Эштон на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС был задан вопрос, какие доказательства наличия военного измерения иранской ядерной программы имеются у Евросоюза. Вот ее ответ. Если изучать доклад МАГАТЭ, то ясно, что эта организация очень сильно озабочена информацией, которая не была опровергнута. Нужно перевернуть данный вопрос. Это Ирану при гарантии максимальной прозрачности и открытости предстоит доказывать, что он полностью придерживается своих обязательств так, чтобы его объяснения успокоили международное сообщество, и тогда проблема будет решена. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В течение ближайших дней будет проведена вторая проверка подписей, сданных в Центр избирком Григорием Явлинским. Узнав о том, что в его подписных листах выявлено 23% брака при допустимых 5, Явлинский заявил, что претензии Центр избиркома к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, носят политический характер. Это политическое решение властей, чтобы сделать выборы безальтернативными, заявил основатель партии «Яблоко». Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Явлинского в президентских выборах? Еще раз напомню, что в середине часа вы можете дозвониться к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 или отправить нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Смс-сообщение мы принимаем в течение всей программы. Работает также пейджер в Москве 660-1046. На форуме на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru вы можете оставить комментарий или прислать нам сообщение по электронной почте по адресу mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Явлинского в президентских выборах, отвечали жители города Снежинска. Опрос провела как корреспондент Радио Свобода Арина Муратова.
Я считаю, что это что-то не то, потому что слишком как бы несерьезно фигура для выборов, как Явлинский. То есть человек столько не был на политической арене, он вышел ниоткуда-то, получается, снова, и верить в то, что он может захватить серьезный уровень голосов, верится с трудом большим. Я думаю, что да, что есть подделка подписей.
Нет, я пока не согласен. Комиссия не зря работает. Это было всегда и всегда так будет. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Я считаю, что слишком серьезно это направление выбора президента. Информация может дать действительно те комиссии, которые сидят и работают.
Не согласна. Думаю, что там, правда, что-то не то с подписями.
Ерунда. Это все не то. Ну, все-таки политика нашего правительства, чтобы так связываться с таким, как Явлинский, Мезенцев. Ну, они не такие уж и большие лидеры. У нас вообще-то, ну, сколько сильных партий? Ну, только Единая Россия. Ну, Справедливая Россия. Ну, там что-то там Жириновский. И то после того, как Жириновский выступил по поводу Урала, это вот он оттянул голоса. А рассматривать Мезенцев и Явлинского даже как-то... Нет, это так, какой-то лепет.
Там специалисты проверяют. Значит, наверное, действительно неправильно.
Сейчас верить никому нельзя. Сейчас такая жизнь пошла, что нас везде дурят.
В основном все за Путина, вот мне как кажется.
Нынешняя власть действительно очень переживает за предстоящие выборы и использует для этого, мне кажется, всяческие методы, в том числе, возможно, и не совсем законные. Могли и с подписями, может быть, что-то подстроить. Во время выборов они, возможно, и что-то там со своей стороны что-то предпримут. Тоже у них наверняка что запасено. Так что да, я допускаю.
Да нет, я не думаю, что это именно таким образом дело обстоит. Ведите правильную, честную борьбу. Наберите эти голоса, чтобы у вас у самих не было никаких вот таких спорных вариантов, чтобы тебя за это сняли с выборов. Ну, мне кажется, это полная ерунда.
Мне вообще все равно, в чем заинтересован Кремль. Я не пойду на выборы и просто даже не знаю, за кого голосовать. Потому что не верится, потому что смысл уже победит определенный кандидат, поэтому смысл.
Кремль не заинтересован в участии в выборах никого, кроме нашего официального кандидата. Дело там не в Григории Явлинском, будь это там любой другой человек, потихоньку всех кандидатов так или иначе будут отцеплять, либо теми или иными способами снижать рейтинг. Мы наверняка увидим какой-то компромат, но, в общем, все делается для того, чтобы обеспечить победу Путину в первом туре.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что уход Владислава Суркова с поста первого заместителя главы администрации президента означает конец эпохи ограничений в политической жизни страны. Выступая в понедельник в программе «Познер» на Первом канале, Кудрин также выразил сомнение в том, что премьер-министр Владимир Путин одержит победу уже в первом туре президентских выборов. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт» в Ростове-на-Дону сообщили, что им не удалось согласовать с властями города акцию за свободные выборы, запланированную на 4 февраля. Большая часть Владивостока осталась без воды из-за крупной аварии. Сообщается, что в ходе строительных работ был поврежден водовод, в результате чего без холодной воды остались жители трех крупных районов города. Верховный суд России рассмотрит сегодня законность приговора по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Адвокаты главного обвиняемого по делу Аслана Черкесова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима, просят отменить вердикт Мосгорсуда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда, поскольку процесс проходил со значительными нарушениями. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В заявлении Министерства иностранных дел Турции говорится, что Анкара без колебаний примет ответные меры. Ранее Турция, не считающая геноцидом гибель 1,5 миллиона армян в Османской империи, уже приостановила военное и экономическое сотрудничество с Францией. Министерство финансов США объявило о введении санкций против третьего по величине иранского банка банка и его филиала в Минске. Согласно заявлению Вашингтона, эти банки помогали правительству Ирана обойти уже введенные санкции и финансировать ядерную программу. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Отказ в регистрации неугодных кандидатов. Эффективный фильтр в руках Кремля. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с политиками Сергеем Иваненко, Эдуардом Лимоновым и политологом Борисом Макаренко. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10.00. Ну а нашу программу, «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Ньют Гингрич в роли нового лидера в борьбе за номинацию в президенты. Габриэл Гиффордс прощается с Конгрессом. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через день после победы на первичных выборах в Южной Каролине и за неделю до выборов во Флориде Ньют Гингрич, согласно опросам общественного мнения, впервые обошел давнего фаворита флоридцев Митта Ромни в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. 41% республиканцев, намеренных принять участие в праймерис во Флориде, предпочитают сейчас Гингрича. Лишь 31% – Ромни. Таков вывод респектабельной социологической службы Расмуссена, сделавшей себе имя на точном предсказании исхода выборов. Лишь две недели назад Ромни опережал Гингрича на 22%. Тогда казалось, что президентские шансы бывшего спикера Палаты представителей безнадежно развеяны согласованной атакой его оппонентов. Они обвинили Гингрича в массе грехов, от опасного словесного недержания до беспринципности. В Айове эта тактика сработала, но ее инерции хватило ненадолго. Уверенная победа Ньюта Гингрича в Южной Каролине и лидерство за несколько дней до крайне важного голосования в большом штате Флорида заставили наблюдателей признать феномен Гингрича, кандидата, не сумевшего нормально организовать свой предвыборный штаб, действующего не по правилам, отвергающего шаблоны поведения кандидата в президенты, но добивающегося симпатии в основном благодаря блестящему ораторскому таланту. И друзья, и враги Гингрича соглашаются, что дебаты, атакующая, остроумная, уверенная, легкая манера поведения Гингрича на экране, его бесстрашие в противостоянии с соперниками и готовность выплеснуть яд критики на прессу вызвали симпатию избирателей. Можно ли взять верх над таким политиком? Можно ли остановить человека с таким редким талантом? Митт Ромни прибегает к проверенному Айовой приему и обращает Гингричу набор громких обвинений. «Спикер Гингрич уже был лидером в течение нескольких лет», — заявил Митт Ромни. «Чем это закончилось через 4 года? Провалом. Он был вынужден уйти в отставку, покрытый позором. После расследования его действий комитетом по этическим вопросам он был вынужден уплатить штраф. Его деятельность не может служить примером успешного руководства страной». Эти традиционные в политической перестрелке попытки запятнать профессиональные, моральные и иные аспекты облика кандидата, впрочем, в данном случае могут бить мимо цели. Как ни парадоксально, избиратели, в отличие от политологов, считают, что именно Гингрич способен взять верх в противостоянии с Обамой. В Южной Каролине такой точки зрения придерживается 51% республиканцев. Избирателям в Южной Каролине больше всего нравятся бойцовские качества, которые демонстрирует Ньют Гингрич, говорит политолог Пит Снайдерс. В то время как президент Обама все больше делает акцент на классовой борьбе, мы и они, 1%, желая перевести дискуссии от обсуждения его деятельности как президента к противостоянию, республиканские избиратели хотят кандидата, способного перевести огонь на Барака Обаму и одержать верх. Интересно, что сам Ньют Гингрич в своем очередном агитационном ролике не говорит о своей предвыборной программе. Он предлагает республиканцам во Флориде проголосовать за него, потому что именно он способен одержать верх в дебатах с Бараком Обамой и либеральной прессой. В понедельник Соединенные Штаты поддержали решение Европейского Союза объявить эмбарго на импорт иранской нефти. Представители администрации пообещали новые санкции в отношении Ирана, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама поддержал решение министров иностранных дел 27 стран Европейского Союза ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Обама заявил, что эти санкции еще раз продемонстрировали единство международного сообщества перед лицом серьезной угрозы, представляемой иранской ядерной программой. Обама пообещал новые санкции для оказания давления на Тегеран. В понедельник иранские законодатели в ответ на новые санкции повторили угрозы перекрыть Ормузский пролив, являющийся важнейшим каналом международного экспорта нефти. Ожидает ли нас тогда нефтяной кризис? Вопрос Марку Кацу, профессору-международнику университета Джорджа Мейсона в Виргинии. На мой взгляд, этого не произойдет. Вашингтон-Пост, например, указывает на признаки готовности Ирана отступить от угрозы перекрытия пролива. Ведь оно тогда станет поводом для немедленного конфликта с США. К тому же Иран сам нуждается в судоходстве через Ормузский пролив для экспорта своей нефти. Да и в эмбарго Евросоюза есть ряд лазеек, таких как действие ныне работающих контрактов импорта иранской нефти до 1 июля. И даже после этого Китай, крупный экспортер иранской нефти, продолжит покупать ее, хотя будет добиваться снижения ее цены. То есть фактически экспорт иранской нефти не прекратится. США многие говорят о необходимости скорейшего нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана. Это возможно, как вы считаете? По-моему, это негодная идея. Она не даст ожидаемого эффекта. Иран рассредоточил и укрыл в горах объекты своей ядерной программы. Атака эту программу не похоронит, а только отсрочит, заставив Тегеран еще упорнее над ней работать. Так полагают некоторые представители американского правительства. Удар по Ирану также чреват большим сопутствующим ущербом. Если США и их союзники решатся на удар без одобрения Совета Безопасности ООН, это будет только на руку Ирану, ибо многие в мире будут осуждать за этот конфликт не Тегеран, а Вашингтон. И это будет оправданием для несоблюдения эмбарго. Сказал Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Премьер-министр России Владимира Путина подозревают в плагиате. После публикации статьи в независимой газете, посвященной национальной политике в стране, появились высказывания о том, что треть публикации списана с научной монографии. Однако авторы монографии этой научной работы с такими выводами не согласны. В истории разбиралась Анастасия Кириленко.
Программная статья Владимира Путина «Россия. Национальный вопрос» была опубликована в независимой газете, а также на сайте putin2012.ru в понедельник. Премьер-министр предложил, в частности, создать в России госструктуру по вопросам нацполитики, ужесточить правила регистрации мигрантов и санкции за их нарушения, а также обязать мигрантов сдавать экзамены по русскому языку и основам права. Глава Института социально-экономических и политических исследований Николай Федоров в интервью РИА Новости назвал статью выстраданной. Единорос Андрей Исаев отметил фундаментальность текста. По мнению журналистов, треть статьи является пересказом монографии Александра Данилюка, Александра Кондакова и Валерия Тишкова «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», говорит Александр Морозов.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами. То есть такие слова, как социокультурный код, поликультурность. Есть стандартный такой набор политических слов, там, скажем, мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения. Обычно, конечно, спичрайтерские группы внимательно следят за тем, чтобы в политическое высказывание политика такого уровня, как Путин, не проникали научные жаргонизмы, так называемые. Ну вот дальше я посмотрел, вот откуда, так сказать, может происходить, собственно говоря, этот термин поликультурность, который он применяет вместо слова мультикультурализм. И обнаружил просто, что, ну вот у этого термина есть такая понятная традиция в культурологии. Термин возник в Британии, когда в конце 70-х, начале 80-х годов там стала развиваться концепция образования, основанная на мультикультурализме. На русский язык все это перевели, чтобы избегать коннотации с мультикультурализмом, которые все здесь боятся, стали придумали свое собственное слово, такое самодумное, несколько академиков местных здешних, которые занимаются образованием. Поликультурализм, я дальше посмотрел, оказалось, что есть, оказывается, на сайте Министерства образования есть даже одна из программ опубликована вот этого поликультурного образования. Она была в 2011 году. До этого была монография написана в 2009. Таким образом, вот треть статьи Путина, она, конечно, является пересказом вот этой вот концепции поликультурного образования. Это пересказ, конечно. Такого прямого цитирование кусками, как это бывает у студентов, там, конечно, я не обнаружил.
Однако один из авторов монографии о духовно-нравственном развитии и воспитании гражданина России, академик РАН Валерий Тишков, не согласен, что статья Владимира Путина похожа на его труд.
Да нет, вот не заметил. Там как раз я не согласен с некоторыми вещами. У меня нигде нету ни про государствообразующий народ, у меня нету про ужесточение прописки там для тех, кто сам ездит, передвигается, и многих других вещей.
А про поликультурность?
Поликультурность он тоже перепутал там немножко. Там очень смутно, как-то очень все... Она какая-то немножко эклектичная получилась, чисто предвыборная статья. Так, чтобы всем, кто голосует, постелить немножко, так сказать, подстилку. Сказать то, что им нравится. А те, кто не голосует, а что о них говорить? Я имею в виду мигранты, там, гастарбайтеры и так далее. Они во всем виноваты. У меня такого нет. У меня все-таки здесь есть различия с этой статьей.
Александр Морозов отмечает, что инициативы Владимира Путина усилить контроль за регистрацией по месту жительства активно обсуждаются блогерами.
Статья, во-первых, она очень рваная, достаточно бессвязная внутри, в ней есть три части, которые между собой не совпадают по смыслу. Там есть введение, в котором, значит, критикуется мультикультурализм, там есть, наоборот, значит, некоторая излагаемая концепция нации, которая напоминает неосталинизм своего рода. Ведь это такое имперское представление о нации, которые при этом как-то авторы этой статьи, я не говорю Путин, пытаются все-таки связать с понятием гражданской нации. У них это не получается в тексте убедительно. И есть третья часть, в которой просто изложены конкретные такие организационные предложения. Сейчас это уже вызвало большое волнение, потому что в тексте этой статьи есть предложение, значит, всех снимающих квартиры иногородних подвести под уголовную статью, как это все поняли, и сразу возникло волнение в благосфере. Вот, статья очень рваная, и главное, что она ничего не прибавляет. Правильно уже пишут комментаторы, что националисты, которые читают, будут глубоко разочарованы, потому что там нет никаких для них лакомых кусков. Путин очень там уклончиво говорит о национальном единстве здесь, оно не исключает никого. С другой стороны, публика, прочитав это, просто удивится, потому что это просто очень некачественный текст. Может быть, вот эти наши профессоры, они любят так придумывать что-то такое самобытное, но в действительности никакой разницы между поликультурализмом и мультикультурализмом нет.
В Госдуме выдвигают предложения по реализации идей, изложенных кандидатом в президенты России Владимиром Путиным в его статье «Россия. Национальный вопрос». Руководитель комитета по национальной политике Гаджимет Сафаралиев подчеркнул в понедельник, что реализовать всю эту задумку будет невозможно без маленького нюанса – строчки в бюджете. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Диалог на Бродвее. Бетховен в Америке». Накануне Грэмми. Музыка, киногерой в памяти Рассела. «Новый атеизм». Беседа с Владимиром Гандельсманом. И сериал «Как высокое искусство». Беседа с Борисом Парамоновым. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14:00. Ну а в нашей программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшой репортаж и ответы наших слушателей на вопрос, который мы задаем в утренней программе. Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах? Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что уход Владислава Суркова с поста первого заместителя главы администрации президента означает конец эпохи ограничений в политической жизни. Выступая в понедельник в телепрограмме «Поздно» на Первом канале, Кудрин также выразил сомнения в победе Владимира Путина в первом туре президентских выборов. Большая часть Владивостока осталась без воды из-за крупной аварии. Сообщается, что в ходе строительных работ был поврежден водовод. Верховный суд России сегодня рассмотрит законность приговора по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Кассацию подавали адвокаты главного обвиняемого Аслана Черкесова, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт» в Ростове-на-Дону сообщили, что им не удалось согласовать с властями города акцию за свободные выборы, намеченную на 4 февраля. Американские власти решили снять запрет на въезд в страну российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА Новости. Однако окончательное решение будет принято после собеседования в консульстве США в Москве. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Министерство финансов США объявило о введении санкций против третьего по величине иранского банка и его филиала в Минске. По информации Вашингтона, эти банки помогали правительству финансировать ядерную программу.
Краткий выпуск новостей вам представила Мария Салычева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Суленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В ближайшие несколько дней будет проведена вторая проверка подписи с данных в Центр избирком Григорием Явлинским. Узнав о том, что в его подписных листах выявлено 23% брака при допустимых 5, Явлинский заявил, что претензии Центр избиркома к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, носят политический характер. Это политическое решение властей, чтобы сделать выборы безальтернативными, заявил основатель партии «Яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Григорий Явлинский на пресс-конференции заявил о двух основных политических причинах, по которым его пытаются не допустить до выборов.
Вопрос этот абсолютно носит политический характер. И смысл этого события заключается в следующем. Вот всех тех людей, которые не согласны с тем, что происходит сегодня в России, которые хотели бы для России другой перспективы, открытой, демократической, европейской, современной. Вот всех этих людей этим политическим решением не допускают до выборов. Это все те люди, часть из которых, небольшая, маленькая часть из которых, выходила на митинги, когда проходили 100-тысячные митинги в Москве. Почему это сделано? Потому что есть два обстоятельства, которых Владимир Путин и нынешняя власть очень боятся. Первое – это наблюдатели. То есть вас не допустили до выборов для того, чтобы вы не осуществляли наблюдение. И второе – не допустили, потому что боятся выбора. Того выбора, который сделает вот эта часть граждан. Сегодняшних, современных, тех, которые претендуют на то, чтобы быть средним классом. Тем, которым надоело воровство, ложь, коррупция. Таких людей в стране становится все больше и больше. Вот этого выбора и наблюдения со стороны этих людей власть не захотела. Она сделала все, чтобы предотвратить.
Политолог Андрей Пиантковский считает, что новая коллизия подтверждает тот факт, что Кремль и правящая партия настроены на победу своего кандидата в первом туре.
Мне кажется, что принято просто политическое решение Явлинского не допускать к выборам. Ну, а Мезенцев для отмазки, что это не против Явлинского, а такая строгость, даже якобы их своим. О чем это свидетельствует? То, что Кремль взял курс на более жесткую стратегию победы в первом туре. Если для этого понадобится, будет, а для этого обязательно понадобится, он готов пойти на любые фальсификации. Потому что присутствие Явлинского, оно бы привлекло очень большое количество голосов либерально-демократического лагеря, и 50% Путину просто не светило. Сейчас будет применяться более простые, жесткие методы обязательной победы в первом туре.
Это мнение политолога Андрея Пиантковского. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напоминаю, что ваши ответы мы также принимаем на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И первым мы послушаем Марину. Это звонок из Москвы. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. То, что в первом или во втором туре победит Путин, это мало кого волнует, кроме самого Путина. А вот мне кажется, чувствуется отсутствие Суркова. Ведь они даже следующего ухода не видят. Они сами своими действиями объединяют всю оппозицию. Сначала они ее разъединяли, там Сурков работал, а теперь как дуболомы пихают всех в одну кучу и кучей будут наваливаться уже на них все. Вот это большая глупость со стороны Кремля. Не видит следующего хода. Ну там одни тупые сидят, что ж теперь делать? Народу, конечно, от этого будет хуже, потому что они навалятся на народ, начнут его, как говорится, будут теперь уже пенсионеров где-нибудь записывать.
Это было мнение Марины, звонок был из Москвы. Сейчас послушаем Николая из Мичуринска. Николай, считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Явлинского в президентских выборах?
Да, это, собственно говоря, аксиома. И к этому прекрасный был комментарий господина Пиантковского. Жаль, что Григорий Алексеевич обладает такой наивностью. Ему непростительно, как политику, как либералу. Он же прекрасно понимает, что бибистская свора не допустит его.
Это был звонок из Мичуринска. Николай был с нами на связи. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Игорь Иванов из Москвы пишет: «Я считаю, что Кремль вообще не заинтересован в конкурентах. Его задача — сохранить имидж демократической власти. Явлинский для него не конкурент. Армия, МВД, олигархи, разве они его поддерживают? Нет. Единственный реальный конкурент — это Зюганов. Но на него есть Чуров». Кремлевские монетку бросили и Явлинского забраковали. Еще посидят, подумают, и его оставят. А может, для пущей убедительности и второй тур сделают. Результат все равно всем известен. Сообщение от слушателя под ником «Свобода 2012» из Санкт-Петербурга. Он пишет: «Кого допускают к выборам? Зюганова, КПРФ, партия с большевистским сознанием, со Сталиным и Лениным в башке. Жириновского, ЛДПР, к либералам и демократам не имеют никакого отношения. Путин, партия воров и жуликов во главе с архитектором абсурда. Миронов». В свое время Миронов, лидер СССР, поддерживал во всем архитектора абсурда. Эти партии и их лидеры экстремистского толка не должны быть во власти в демократической стране. Кого не регистрируют и не допускают к выборам по надуманным и глупым предлогам нарушения Конституции? Явлинский, Яблоко, Демократическая партия, Немцов, Касьянов, Милов, Рыжков, Партия народной свободы, Рыжков, Республиканская партия России. Все это лидеры и партии демократической ориентации европейского типа. Значит, власти больше всего боятся демократии, честных выборов и справедливого суда над ними, пишет наш слушатель. У нас есть еще звонки из Московской области. Валерий до нас дозвонился. Валерий, здравствуйте. Ваше мнение.
Здравствуйте. Мое мнение такое, что Явлинский будет оттягивать голоса частично от Зюганова, Жириновского. То есть, ну, возможно, немножко от Путина, поэтому Кремль сейчас решает, что лучше. Да? С одной стороны, Явлинского допустить, что подтянул от тех, и с другой стороны, может быть, от Путина немножко побольше отщипит. Поэтому Кремль еще пока в сомнении. Но, в общем, я скажу, что про Явлинского, да, что... Значит, если вы читали книжку Коржакова, там у него был разговор с Явлинским. Он сказал: «Гриша, ты никогда не будешь президентом России». Тот спрашивает: «А почему?» Он говорит: «Потому что ты еврей».
Это был звонок из Московской области. Сейчас Владимир с нами на связи. Это Ростовская область. Владимир, что думаете вы? Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Явлинского в президентских выборах?
Доброе утро. Да, я считаю, что Кремль не заинтересован, чтобы Явлинский был в одной компании этой. Но вопрос еще вот вами-то в чем? Что страна, на мой взгляд, живет в условиях полуфашистской диктатуры. И вот так хочется по-доброму пожурить кремлевских сидельцев. Как вам не стыдно? Ай-яй-яй.
Это был звонок из Ростовской области. Сообщение с сайта, который присылают наши слушатели. Дмитрий из Москвы пишет: «Конечно, не заинтересован. Кремль его боится. Придется давать прямой эфир, а там польются аргументы и факты. Вот того и боятся». Из Чечни сообщение: «Однозначно, другой фигуры противопоставить ему оппозиции нет. Стране нужен не чекист, а экономист». Из Германии Николай пишет: «По-видимому, власть исключает Явлинского из предвыборной кампании, придравшись к подписям. Ясно, что рычагов давления у кандидатов очень много, на кандидатов у Кремля очень много, включая и абсурдную придирку к подписям. Ясно, что власть полностью игнорирует требования Болотной и проспекта Сахарова. Ее цель — добиться победы Владимира Путина в первом туре, а потом она заговорит совсем другим языком». Сейчас Лидия в прямом эфире, это звонок из Москвы. Лидия, доброе утро.
Всем здравствуйте. Мы все прекрасно помним и программу Явлинского «500 дней», и также закон о разделе продукции, в результате чего безумно обогащался Запад за счет наших природных ресурсов. Трамп. А реальная альтернатива, которой смертельно боится Запад и Путин с его гибельным курсом в Российской Федерации, это кандидат от КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Тогда все ресурсы России будут работать только на Россию, а Кремль цену Явлинского прекрасно знает.
Это мнение Москвы, Лидии из Москвы. И успеваем принять еще один звонок, тоже из российской столицы. Алексей до нас дозвонился. Алексей, ваше мнение.
Доброе утро, Свобода.
Доброе утро.
Я считаю, что Кремль спасает имидж Явлинского, понимая, что реально у него шансов нет. Либо Григорий Алексеевич, понимая, что шансы у него почти ничтожны, попросил Кремль вот сыграть в такую игру. Имидж, конечно, Григорий Алексеевич слишком низкий, а Кремлю он зачем-то еще нужен. Спасибо.
Это мнение Алексея из Москвы. Вот такие ответы мы получили в первом часе нашей информационной программы. В ответ на вопрос, считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах?
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Добыча нефти в России по итогам текущего года может вырасти на 1% по сравнению с 2011 годом, более чем до 516 миллионов тонн, заявил заместитель министра энергетики страны Сергей Кудряшов. В следующие три года, по его словам, министерство ставит задачу сохранить добычу нефти как минимум на уровне 510 миллионов тонн. Однако ее выполнение осложняется отсутствием в России в ближайшей перспективе новых крупных добывающих проектов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 11 по 16 января снизились на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 95 копеек, или примерно 86 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 33 региональных центрах страны, тогда как в 45 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен на бензин произошел в 5 региональных центрах. Российский «Газпром» намерен начать строительство газопровода «Южный поток» уже в декабре 2012 года, а не в 2013 году, как планировалось ранее. В конце минувшего декабря Турция дала официальное разрешение на работы в своей морской экономической зоне, став последней стран, договоренности с которыми были необходимы для реализации проекта. Строительством морского участка «Южного потока» по планам будет заниматься совместная компания, в которой российский «Газпром» имеет 50% акций. Еще 20% ее акций принадлежит итальянской энергетической компании «Eni», а по 15% – французской компании «Electricité de France» и немецкой «BASF». Контролируемый государством Сбербанк, крупнейший в стране, завершил покупку 100% акций инвестиционной компании «Тройка Диалог». Объем сделки, о которой было объявлено в мае 2011 года, составит 1 миллиард долларов. В рамках интеграции этой компании в структуры Сбербанка, как говорится в совместном заявлении участников сделки, создается новое направление бизнеса – корпоративно-инвестиционный банк, который будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня законность приговора по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Адвокаты главного обвиняемого по делу Аслана Черкесова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима, просят отменить вердикт Мосгорсуда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Большая часть Владивостока осталась без воды из-за крупной аварии. Сообщается, что в ходе строительных работ был поврежден водовод, из-за чего в результате без холодной воды остались жители трех крупных районов города. Активисты оппозиционного оппозиционного движения «Левый фронт» в Ростове-на-Дону сообщили, что им не удалось согласовать с властями города акцию за свободные выборы, запланированную на 4 февраля. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» сегодня на первой полосе помещает статью «Взрыву подобрали денежный эквивалент. Завершены следственные действия по делу о теракте в Домодедово». Сегодня исполняется ровно год со дня совершения террористом-смертником взрыва в аэропорту Домодедово, жертвами которого стали 37 человек. Следственный комитет России уже завершил основные следственные действия по этому делу. В ближайшее время четырем его фигурантам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, и стороны приступят к ознакомлению с материалами. Между тем, законченное дело, первое из трех по массированным атакам с использованием террористов-смертников, которые боевики под общим руководством Дока Умарова планировали совершить в январе минувшего года в столичном регионе, пишет «Коммерсант». Ведомости сегодня сообщают о том, что управление делами президента готово потратить 6,5 миллиардов рублей на покупку для чиновников престижных таунхаусов на Рублево-Успенском шоссе. Приобрести их планируется у малоизвестной компании и без объявления конкурса. Газета сообщает, что подготовлен проект распоряжения правительства о приобретении поселка домов в подмосковной деревне Солослово, Одинцовский район. Речь идет о недавно построенном поселке Полянка-де-Люкс, уточняют источники газеты. Это 72 дома, расположенных на 21-м километре Рублево-Успенского направления, недалеко от Барвихи и Жуковки, в одном из самых живописных и экологически чистых мест ближайшего Подмосковья, говорится на сайте поселка. Подробности в сегодняшней газете «Ведомости». Из «Красного октября» сделают конфетку. Это уже московский комсомолец. Столичные власти согласовали застройку территории кондитерской фабрики «Красный октябрь» элитным жильем. Первая очередь проекта предусматривает сооружение 25,5 тысяч квадратных метров недвижимости на участке между Берсиневской и Болотной набережными и Берсиневским переулком. Застройщику предписывается сохранить красный цвет фасадов и не возводить здания выше 4-6 этажей. Ну, сразу скажу, что речь не идет о сносе, по крайней мере, пока не идет о сносе исторического здания кондитерской фабрики. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что в одном из ключевых подразделений российско-американской президентской комиссии группе «Гражданское общество» сменилось руководство. Статья называется «Россия и США готовы качать права человека. Проблемами демократии в двух стран теперь займутся дипломаты». На смену политическим сопредседателям Владиславу Суркову и Майклу Макфолу, покинувшим при администрации президентов России и США, пришли дипломаты Константин Долгов и Томас Мелия. Оба уже отличились жесткой критикой положения с правами человека. Господин Мелия в России, а господин Долгов в США, пишет «Коммерсант». При таких сопредседателях группа, ранее избегавшая публичности, может превратиться в площадку для открытого выяснения отношений. Независимая на экономическую тему, пишет Внешэкономбанк, вчера отчитался о том, как он инвестировал в прошлом году пенсионные накопления россиян. Доход от этих инвестиций составил по итогам прошлого года чуть больше 5% от среднегодовой стоимости чистых активов, что, очевидно, ниже прошлогодней инфляции. Не покрывает инфляцию и доходность за три последних года. Другими словами, пишет Независимая, отчисления на старость уже много лет фактически сгорают. Эксперты считают, что накопительная пенсионная система в ее нынешнем виде долго не протянет. Подробности в сегодняшней «Независимой газете». Статья называется «Инфляция отменяет надежды на достойную старость». Пишут сегодня газеты и о том, что произошло с Григорием Явлинским и Дмитрием Мезенцевым. Ну, с Явлинским пока ситуация не очень понятна. ЦИК дополнительно проверяет подписи. И «Ведомости» пишут в связи с этим, что вместе с Явлинским на выборы могут не попасть тысячи наблюдателей. Уже сейчас на сайте «Яблоко» зарегистрировалось 15 тысяч добровольцев. Газета также пишет, что Прохоров вчера в беседе с журналистами назвал снятие Явлинского с выборов ударом по их легитимности, призвал остальных кандидатов выступить в защиту конкурента. В администрации президента, по данным ведомости, не ожидали проблем с проверкой подписей у Явлинского. Это стало сюрпризом, говорит чиновник Кремля. Источник в Центризбиркоме на условиях анонимности говорит, что качество собранных всеми кандидатами подписей было примерно одинаковым. Очень много фиктивных, поскольку за столь короткий срок собрать 2 миллиона подлинных подписей невозможно. И сам кандидат не в состоянии проконтролировать качество работы сборщиков. Отечественный бизнес придушили чиновники. Это независимая газета. Россия драматически отстает по уровню предпринимательской активности. На эту тему сегодня пишут и «Московские новости». Заголовок в этой газете: «Не лезут в свое дело. Россияне оказались среди мировых лидеров по нежеланию заниматься частным бизнесом». Газета сообщает, что всемирный отчет глобального мониторинга предпринимательства за прошлый год зафиксировал рост предпринимательской активности в мире. Сейчас в 54 странах. Участницах проекта насчитывается около 400 миллионов предпринимателей. Рост активности зафиксирован, в частности, в Китае, Аргентине, Чили. Но Россию этот бум обходит стороной. Подробности в сегодняшних газетах. И российская газета пишет о том, что Верховный суд накануне принял историческое решение. Определил, как завещанные ценности можно не отдавать наследнику. Статья называется «Не наследи». Закон позволяет признавать людей недостойными наследниками, после чего вожделенное добро переходит к тем, кто оказался следующим в очереди. Верховный суд четко определил, какие доказательства необходимо представить, чтобы устранить конкурента в борьбе за имущество, напомнит российская газета. «Известия» пишут на первой полосе о конфликте между профсоюзом пилотов Аэрофлота и руководством крупнейшего российского авиаперевозчика. Представители пилотов готовятся выйти на пикет возле центрального здания Аэрофлота. Как сообщает издание, их поддержала Международная ассоциация. Ассоциация пилотов Альянса SkyTeam, членом которой является и российская авиакомпания. Основные требования пилотов – восстановление на работе главы профсоюза Валерия Пимошенко, заключение отдельного коллективного договора с пилотами, отмена приказа руководства по новому регламентирующего режим рабочего времени и времени отдыха членов экипажей. Подробности в сегодняшней газете «Известия».
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежих российских газет с Марией Стройковой в следующем части нашей информационной программы. В Петербурге развивается очередной полицейский скандал. В ночь на 21 января 15-летний подросток, задержанный тремя полицейскими во время разбойного нападения на женщину, умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Как выяснилось, перед этим он был жестоко избит, по крайней мере, одним из полицейских. С подробностями Татьяна Вольская.
Около полуночи 20 января двое подростков решили поправить свое материальное положение, отняв сумочку у проходившей мимо 45-летней женщины, для чего повалили ее в снег и стали избивать ногами. За этим занятием их застали трое полицейских, исполняющие обязанности замначальника 75-го отдела полиции по службе и о замначальника того же отдела по оперативной работе и участковый инспектор. В это время они как раз вышли из 46-го опорного пункта на улице Шотмана, 12, корпус 1. Полицейские погнались за грабителями, но поймали лишь одного – 15-летнего восьмиклассника Леонтьева, которого и перевели в опорный пункт. Через некоторое время они вызвали ему скорую помощь, объяснив, что мальчику стало плохо. В машине скорой подросток и умер, не доехав до больницы. Позже руководители подразделения в Невском районе доложили начальнику управления уголовного розыска Константину Власову, что на теле умершего никаких повреждений не обнаружено. Но когда управление собственной безопасности провело проверку, она показала, что на теле ребенка не было живого места. Следствие предполагает, что в избиении участвовали все три стража порядка, хотя пока только участковый инспектор лейтенант Денис Иванов признался, что сильно избил Леонтьева. Говорит помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу по взаимодействию со СМИ Марина Худик.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Был задержан 24-летний Денис Иванов, участковый, уполномоченный 75-го отдела полиции. Установлено, что изначально Иванов и другие сотрудники указанного отдела полиции активно противодействовали следствию. Под давлением собранных доказательств Иванов дал признательные показания о том, что он ночью 22 января 2012 года жестоко избил подростка, нанеся ему множественные удары черенком от швабры и руками, после чего потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи. Мотивы своего действия Иванов пояснить не смог. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления ему обвинения.
Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский уже отстранил от работы до окончания проверки начальника УМВД по Невскому району Валерия Белоцерковского и его заместителя. Но что же все-таки случилось в 46-м опорном пункте Невского района? Вот версия заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова, бывшего оперативника.
Они были обязаны принимать меры к предотвращению преступления. Тут никаких вопросов. Вот эта вот немотивированная агрессия участкового Иванова, который не может объяснить, почему он так поступил, мне кажется, в этом кроется объяснение. А дальше мы смотрим на других двух старших офицеров и много вопросов. Если участковый Иванов после третьего стакана, по моей версии, начинает настолько агрессивно распускать руки, где были они? Потерпевшая для меня очень важна, я не могу ее найти. Наверняка они с потерпевшей пошли в опорный пункт. Это не Зимний дворец, там не потеряешься. Значит, она была за стеной, что-то видела, что-то слышала. К ней, может быть, вопросов нету, но к двум офицерам есть, что если вы видите, что у человека не все в порядке, вы что делали? Мимо вот расставания со службой надо делать, если они были рядом. А что касается Михаила Суходольского, то в данном случае он правильно сделал, он отстранил руководителя как и Приморского района, так и 75-го отдела. Моя версия в том, что они солгали, это как раз вызвало правильную реакцию, что если ты мне врешь, ты какой-то косвенный соучастник, то что ты делаешь-то?
Ситуация чудовищная, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Несоизмерение содеянного со своими возможностями у правоохранительных структур, оно принимает совершенно чудовищные обороты. Сейчас сняли с должности начальника районного отдела милиции. Круговая порука преступная всегда присутствует. ГУЛАГовские замашки, они сидят, видимо, в генетике всех этих структур, и ГУЛАГ пока не истребим.
По поводу смерти подростка уже высказался уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Он заявил, что нужно изучить практику задержаний в этом отделе полиции, и если окажется, что это не единичный случай, то, по мнению Астахова, нужно судить начальников, допустивших такую практику. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». У Государственной Думы через несколько минут начнется акция против проекта закона о запрете экстремистам работать в детских учреждениях. У нас будет прямое включение корреспондента «Радио Свобода» с места событий. Сегодня в Москве Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Аслану Черкесову, признанного виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. И продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах. В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Рыжков борется за партию.
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентох о детекторе лжи для кандидатов в президенты.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень. Минус Явлинский. Что бы это значило?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».